Всем привет! С вами подкаст «Идиндекс». 2023 год начался с отрицания медиапространства новым трендом на искусственный интеллект. И если раньше эту тему можно было как-то пропустить мимо ушей, то теперь от ChatGPT и Midjourney не знают, кажется, только те, кто отрезан от интернета. Нейронные сети создают крутые визуалы, пишут за журналистов и копирайтеров тексты, и вообще, кажется, скоро начнут завоевывать мир креатива, лишая нас рабочих мест. По крайней мере, в таком ракурсе стали обсуждаться умения искусственного интеллекта. Можно ли назвать тренд на нейросети революцией, или мы уже долгое время шли к этому? Надо ли теперь делать что-то, чтобы не потерять свое рабочее место? А может быть, мы с искусственным интеллектом просто сможем сосуществовать мирно, и он станет таким же инструментом, как книги или приложения. Во всем этом мы сегодня попробуем разобраться. Я журналист «Идиндекс» Елизавета Ковалева, со мной сегодня специалист по инновациям агентства ICOM Артем Пчелинцев. Артем, привет!
Привет-привет!
Спасибо большое, что согласился прийти к нам.
Да, спасибо, что позвали.
Давай начнем наш разговор с анализа обстановки. Последние дни интернет-пространство просто переполнено обсуждениями ChatGPT и Midjourney. Например, я видела, как последняя очень прикольно свизуализировала города России и районы Москвы. И в целом создается впечатление, что теперь искусственный интеллект может вообще все. Произошло ли что-то действительно революционное в этой сфере, или это просто очередной логичный этап в развитии нейросетей? И вот как они сегодня меняют диджитал-среду?
Да, действительно, происходит много всего интересного. Там чего только нет сейчас. И про города России, про районы Москвы, и про, я видел, там «Звездные войны» в локациях разных Москвы. Что-то такое вот из последнего, что я видел несколько дней назад. Но больше всего, конечно, если говорить про мировой комьюнити, говорят именно не про генеративные нейросети, типа графического рода, да, там DALL-E или Midjourney, больше говорят именно про текстовые, потому что они как будто бы имеют немного больше функционал. Так, в первую очередь, конечно, речь идет про Google и Bing, да, это вот то, что сейчас очень широко обсуждается, то, что это два поисковика, которые так или иначе пытаются интегрировать в себя искусственные интеллекты. Bing это уже сделал, там, если вы сейчас попробуете что-то найти в Bing, вы сразу начнете там диалог с искусственным интеллектом в этот момент. И вот к вопросу, да, про как это меняет диджитал-среду. В первую очередь, это разговор про скорость. Да, почему и Google, и Bing хотят интегрировать искусственный интеллект себе в среду, потому что это упрощает поиск информации и ускоряет его, причем разительно ускоряет. То есть для того, чтобы раньше, например, узнать какой-то факт из Google, вам нужно было это правильно написать запрос, прочитать там, ну, 10 первых страниц и более-менее разобраться в теме. Теперь для того, чтобы разобраться в какой-то теме, искусственный интеллект читает за вас не 10 страниц, а все там 100 тысяч, которые выпали, и дает вам сжатый и такой полновесный в то же время ответ на интересующий вас вопрос. Еще был вопрос про насколько это революционно.
Да, или это просто очередной шаг. Один из.
Очевидно, это не overnight success, да, то есть это не за ночь придумали, это не революция в том смысле, что это к этому давно шли, и это развивалось, конечно, все постепенно, но сейчас данная технология приобрела, имеет подходящий формат для конечного потребителя, да, то, что теперь каждый может зайти и посмотреть, как это выглядит, именно поэтому изобретение кажется таким революционным, хотя в будущем именно вот эта вот простота и скорость, да, которая дает нам искусственный интеллект, простота вообще в чем угодно, в поиске, в создании чего-то, да, если мы говорим про графические вещи, конечно, это, ну, революция такая растянутая во времени, потому что это, как и там предыдущие большие изобретения, о которых мы говорили в течение прошлого года, там NFT и так далее, это все, конечно, шаги в сторону метавселенной, да, это как я прочитал, что есть там, условно говоря, через 10 лет вполне возможно, что люди смогут создавать 3D-объекты, просто говоря со своим компьютером. Вы говорите фразу своему компьютеру, и у вас создается 3D-объект на нем. И, конечно, это, ну, поражает, да, с точки зрения своей революционности.
Да, звучит впечатляюще. И для меня немножечко жутковато даже. А у нас как раз следующий вопрос. Про метавселенные мы можем назвать Midjourney очередным шагом в их сторону?
Да, да, 100%. То есть это очень важная штука. Уже есть у Меты Make Video, да, если мы говорим про какие-то 3D-форматы. Если мы говорим... У Гугла есть DreamFusion, нейросеть, которая позволяет создавать тоже 3D-объекты уже. Это как раз-таки, как я вот сказал, NFT, да, оно там придавало правовую основу для метавселенной. Потом сами вот эти вот изобретения разнообразные, которые стирают грань между виртуальным миром и физическим, тоже, соответственно, приближают ее приход, так или иначе. Искусственный интеллект также это делает, как раз-таки эти две... Просто метавселенная — это в первую очередь про скорость, да, это про скорость информации, про скорость потребления. Это вот там к разговору про 5G, например, почему это так важно для метавселенной. И как раз-таки искусственный интеллект — это тоже про скорость, про простоту, да, то есть еще сильнее стирает границы, то есть и упрощает любому человеку вход, да, убирает барьеры для входа в метавселенную, как будто бы, ну, так это видится сейчас, вот то, что я сказал, условно, там, любой человек, который, знаете, там, неважно, там, ваша бабушка и так далее, может, условно говоря, просто подойти к вещи, сказать, там, появить что-то, и это появится. Ну, такого рода, то есть это как бы идеал метавселенной, идеал этого совместного виртуального физического мира. И искусственный интеллект определенным образом это приближает.
Ну да, это что-то из сказок по щучьему велению, по моему хотению.
Да, да, типа того, да.
Искать самобранка.
Да.
А вот мы привыкли называть искусственный интеллект интеллектом, а насколько вообще этот термин корректен? Потому что... Насколько я слышала, многие ученые настаивают на том, что на самом деле это нейросеть, и у нее нет интеллекта. И вот, может быть, интеллект — это все еще свойство, присущее только живым существам?
Блин, очень такой философский, конечно, вопрос, очень интересный. Это вообще очень такая большая тема. То есть этим вопросом задавались вообще люди там с 14 века, по-моему, то есть с Рене Декарта, условно говоря, и вплоть до там Харрисона Форда в «Бегущем по лезвию» этот вопрос так или иначе поднимается. Но если у робота интеллект, может ли он, собственно, думать, да, когда мечтают ли киборги об электроовцах, называлась книга. Ну, тут важно понимать вообще, как устроены нейросети в двух словах. То есть, если нужно понимать, что нейросети, они пишутся не там, не врачами, не преподавателями, да, они пишутся программистами обычными, которые просто видят, каким-то образом представляют себе процесс обучения, да, скажем. Как выглядит в голове там, обычного человека, да, условно говоря, процесс обучения. Это, по сути, человек, там, ребенок смотрит на там 500 фотографий кошек, да, ну это если очень упрощать, да, это же модель, то есть очень упрощенное представление мира, то есть там ребенок смотрит на 500 кошек, условно говоря, и потом, когда его просят нарисовать 501-ю кошку, он вспоминает эти 500 кошек и рисует что-то примерно похожее на это все. Ну вот и по такому принципу работает нейросеть и работает до сих пор. Сейчас очень важно понимать и не поддаваться на какие-то фальсификации, да, то есть это действительно очень похоже на человека, очень похоже на создание, очень похоже на какой-то интеллектуальный труд, да, но в первую очередь, конечно, это не создание, это в первую очередь повторение, да, этих вот 500, условно говоря, у компьютера есть 500 фотографий, и он рисует 501-ю, похожую на эти 500.
То есть мы можем сказать, что нас с нейросетью объединяет опыт, угу. Правильно, история про создание котят, это же опыт, и вот юмор на самом деле основывается на опыте, и творчество, наверное, тоже.
Угу.
А какие различия между творческим процессом, да, процессом создания креатива и работой нейросети?
Тут важно понимать то, что у компьютера также есть то, что называется, когда мы говорим про творчество, есть такая вещь, как насмотренность, да, там, в дизайне, в музыке. Если мы говорим про компьютер, у него действительно там широкая вот эта насмотренность, у него развита до максимума, по большому счету. Однако... Если вот человек начнет рисовать вот так вот кошек, да, он рисует там 501-ю кошку, 502-ю, возвращаясь к примеру, на тысячные, условно говоря, кошки, он, у него появится мысль, а что если нарисовать не кошку, например, а собаку, ну или что-нибудь такое, у него, или, например, нарисовать кошку как собаку, или что-нибудь такое, или как человека, и вот этот вот момент, да, когда у человека появляется мысль, да, креативная мысль, собственно, так называемая, ну, условная инновация. Именно в этот момент и происходит, ну, действительно творчество, да, этот момент называется творчеством и творческим процессом, по большому счету, а не все, что было до этого. И вот с этим как раз-таки у компьютера проблемы. Приведу пример, то есть есть книга достаточно известная, она была в 20 веке издана дизайнером по имени, это один из вообще столпов в дизайне, его зовут Бруно Мунари, это итальянский дизайнер. Книга называется «Дизайн как искусство» она называется, очень хорошая, всем советую. И там он очень хорошо проводит вот эту вот разницу между творчеством и дизайном. И еще там стиль. Это как, то есть творчество — это вот то, что я сказал, то есть какая-то инновация, дизайн — это просто создание под какие-то утилитаристские задачи, да, то есть создание формы объекта под утилитаристские задачи. А стиль — это просто стилизация под что-то модное, да, под что-то... под какую-то эстетику. Творчеству, вот этой вот самой инновации, да, ему присуща ошибка как таковая, ему присуща вот это вот какая-то, какой-то ход, который никто бы никогда не сделал, но почему-то ты его делаешь. Это на грани кринжа, то, что называется, то есть что-то такое, ну, непонятное. Чем более инновационная вещь, тем она большему количеству людей непонятна. Компьютер отлично справляется с вот верхним уровнем, стилизацией. То есть, наверняка вы видели в интернете, что там, допустим, одна и та же картинка и 500 разных эстетик, да, там, стимпанк, киберпанк, там, в стиле Сальвадора Дали, там, картинка или что-нибудь такое. Вот, и это, с этим он справляется отлично. У самого Дали есть отличные промптбуки, в которых там рассказано про ту или иную эстетику, как она выражается, как ее правильно использовать. Но вот эту вот инновационную часть, ее пока передать не удается, и сам, по сути, творческий процесс, он все равно остается пока что на стороне человека.
Я хотела спросить о том, представляешь ли ты себе появление популярной нейросети дизайнера или нейросети художника, потому что вот я сейчас подумала о том, что у нейросети нет еще одного очень важного свойства, которое свойственно многим творческим личностям, которые создают что-то инновационное, это когнитивные искажения.
Да. Да.
Благодаря которым Ван Гог создал свой уникальный стиль и свое искаженное видение мира передал, да, вряд ли нейросеть там или сможет придумать вот этот ломанный сумеречный мир, как у Врубеля, или создать что-то новое. Но, может быть, какими-то искусственными технологиями все-таки удастся этого достичь? Как ты думаешь?
Смотри, тут вообще интересная история. У меня сейчас очень много знакомых всяких фотографов, которые исследуют, ну, как в нейросети, как новый формат вообще, новый инструмент. Все они особо сильно, вот среди прочего, выделяют одну вещь. Это то, насколько им интересно, как ничто нейросеть, как нейросеть там реагирует на запросы, как она хорошо там рисует, это, ну, это понятно. А им интересно то, как она ошибается. То есть, во-первых, это интересно, да, потому что как раз-таки эта ошибка, это и есть, по сути, креативный процесс. Для них это особо интересно, потому что в рамках этой ошибки и можно найти то, собственно, вдохновение для создания чего-то своего, там, нового и так далее. И то, что ты говоришь, как раз-таки искажение, по сути, там, когнитивное, это просто такое, как будто бы, да, масштабирование вот этой ошибки мозга, да, в рамках самого себя, в рамках одной личности. Как будто она становится больше и занимает вообще всю когнитивную функцию. Это ошибка, когда ты применяешь определенные искажения к мозгу. Нейросеть делает эти ошибки, и это только пока изучается, насколько вообще это применимо, насколько это интересно, насколько это важно. Нет, важно это 100% уже на данном этапе. В будущем вполне возможно, что появится, вот если эту ошибку довести до какого-то действительно, то есть как-то отработать вот этот момент с ошибкой и довести это до какого-то просто невероятного значения, возможно, что-то и может сработать. То есть когда это настолько случайно, что даже непредсказуемо. Вот что-то такое.
Супер. Тогда, наверное, получается, мы правильно делаем, когда даем себе бессрочный билетик на право ошибки.
100%.
Наверное, из этого рождается много всего важного.
Определенно.
Может быть, тогда и не стоит бояться тотальной роботизации креативной сферы?
Не, ну бояться точно не стоит. Как говорится, не боимся, а готовимся. Очевидно, то есть тотальная она точно не будет. Но здесь нужно как бы смотреть, да, с разных сторон на всю эту ситуацию. С одной стороны, очевидно, что креаторами в моменте станут все, потому что инструмент доступен, любой человек может что-то придумать, у любого человека есть креативная функция так или иначе, не у всех есть креативные ремесленные способности, чтобы это выразить, но робот, по сути, убирает вот эту вот необходимость ремесленных, владения ремесленными способностями. И в этом смысле креаторами станут все. С другой стороны, нужно понимать, что в этот момент креаторами будут не сами люди, да, и будут, по сути, роботы, которые делают вот эту, собственно, ремесленную функцию. И что тогда... Это вот то, что сейчас называется от креатора к куратору. То есть человек, по сути, начнет занимать кураторскую функцию над креативным там, роботом, который занимает, как раз-таки берет на себя вот эту ремесленную часть. И, по сути, там, роботы, они не заменят, да, людей. Они просто немного сместят фокус, да, на который креативщики должны будут делать свои... то, на чем креативщики, да, должны делать акцент в рамках своего, своих когнитивных функций. Они кристаллизуют и сделают, наоборот, более ценным человеческий фактор, креативную мысль, да, на которую робот не способен. Он способен только на ремесленные, так или иначе, функции. И вот эту креативную мысль как раз-таки кристаллизует у тех людей, у которых она так или иначе проявлялась. Например, там у кого-то она есть, но ремесленные функции, например, какие-то не, там, не очень, да. И, возможно, это будет для них вот таким вот козырем, да, что называется. Kanye West как бы не умеет играть ни на одном музыкальном инструменте, при этом считается главным музыкантом в мире. Ну, одним из. По сути, это уже происходит. Просто сейчас это сдвинется еще сильнее в сторону как раз-таки вот этой вот креативной составляющей в рамках человека.
То есть нейронные сети станут нашими помощниками и коллегами, а не конкурентами?
Ну, как минимум в краткосрочной перспективе, да.
А что делать, если все-таки хочется снизить вероятность того, что твое рабочее место займет искусственный интеллект? Вот повышать квалификацию или получать новое образование?
Так скажу. Я видел твит, короче, несколько дней назад. Там было написано: «Я не знаю ни одного умного человека, у которого не открыт ChatGPT во время работы». И в первую очередь там вот говорят там про квалификацию, новое образование. В данном случае повышение квалификации — это интеграция всех новых методов в свою работу. Сейчас это не обязательно, да, но рано или поздно все начнут это делать. И лучше начать делать это рано, чтобы иметь какое-то преимущество, да, в скорости, в понимании и так далее. Основная квалификация, которая тут должна быть, это не бояться, то есть нужно научиться не бояться пользоваться новым изобретением. Там попробовать для чего-то простого, там сначала это использовать для каких-то базовых задач, просто посмотреть, как это работает, и потом каким-то образом это попытаться интегрировать. Вы сразу поймете, как это можно интегрировать, если там, ну, если у вас есть такая задача, вы как ускорить какие-то процессы в рамках вашей работы и так далее. Это как если бы вот там в нулевые, условно, вас что-то спрашивает там ваша бабушка, вы ищете это в Гугле, находите, и она подходит и говорит: нет, это все неправильно, вот у меня в книге, там в словаре, например, все правильнее. Хотя, ну, очевидно, что это не совсем так. Главное, чтобы не оказаться в этой ситуации бабушкой, мне кажется.
Это точно. Возвращаясь к разговору о свойствах, которых пока что у нейросетей нет и которые все еще принадлежат нам, людям. Это такие свойства, как выражение разных эмоций, состояние азарта и юмор. Сможет ли в будущем нейросеть заполучить эти свойства? С последним, например, уже, в принципе, наверное, справляется Алиса, но все-таки ее паттерны еще достаточно ограничены. Да. Стендап-комика она, наверное, не заменит еще долго.
Да-да. 100%. Интересный очень вопрос. Тут такой он широкий, опять-таки. Тут надо четко понимать, что есть чувства, есть эмоции, да. То есть в чем разница? Эмоции видят другие люди, да, когда смотрят на человека, а чувства чувствуют, ну, понимает сам человек, да, в первую очередь. Это как будто бы, да, на разных людей направлено. И говоря про эмоции... У меня был случай, недавно расскажу, недели две назад я слушал музыку и увидел трек одного исполнителя, который там несколько лет назад умер. Я думал, ого, не вышедший трек нашли после, там, как часто бывает, как трибьют запись после смерти. Я начинаю его слушать, вау, думаю, вот это да, как круто, типа, почему я раньше не слышал этот трек? Я его там гонял в наушниках пару дней и так далее, и потом в моменте я вижу в комментариях, как люди пишут, если бы я не знал, что это искусственный интеллект, я бы реально поверил, что это он. И я думаю, ого, то есть я два дня слушал трек, причем трек достаточно лиричный, эмоциональный и так далее, там про любовь и так далее, но даже не задумывался на тему того, что это может быть нереальный человек. Так что, говоря про эмоции, мне кажется, этот вопрос уже решен. Ну, для меня, по крайней мере, точно. Я не знаю, может быть, это я так, типа, просто простоволосился, скажем так, но... Все же про эмоции, да, как будто бы вопрос уже закрыт, что, несомненно, пугает. Про чувства сказать тяжело, Опять-таки, мечтают ли киборги об электроовцах, никто не знает. Это такой философский вопрос. Мы никогда не сможем понять, вот тут, как связываются между собой те части, которые не связываются в рамках робота-человек. То есть, формируются ли новые связи нейронные, да, в рамках мозга робота. Это, по сути, вот об этом разговор. Ну, по крайней мере, пока что это не так. Если рано или поздно программисты придумают, как это делать, как это должно происходить, тогда чувства действительно могут появиться. Потому что для того, чтобы говорить о чувствах, нам нужно увидеть робота, строение которого мы не понимаем. Это возможно только если в нем происходит что-то, что не закладывал в него человек. Вот. А пока что этого нету.
Да, я под впечатлением от твоей истории про трек, да, потому что да, пока да. что...
Я тоже под впечатлением.
Мне очень сложно это представить. Мы немножечко успели привыкнуть к такому зазеркалью, да, которое создают в том числе, например, те же фильтры в запрещенном Инстаграме. Фильтры, маски, мы... Становится все сложнее угадать, когда человек действительно супер хорошо выглядит,
да,
а
да,
когда...
Да. Даже на таком уровне тоже.
Он просто в маске. Да, но трек — это же еще более сложная штука.
Да, это очень... Это прям эмоциональная вещь, что удивительно просто. И я шокирован был просто, что это реально, что это возможно. Можно. И сейчас много диджеев, которые интегрируют, используют уже записи искусственного интеллекта, то есть сейчас как бы много таких историй, как генерация голоса, и они, например, берут свои треки диджеи и выступают, и накладывают на них запись именно вот генерированного голоса каких-то известных там поп-звезд, рэперов и так далее, накладывают это поверх своего произведения и выступают с этим, как будто бы этот трек фит с каким-то другим артистом, да, ну это как бы так много сейчас делают, это как такой пиар-ход очень прикольный. Вот, короче, и люди верят, да, и я бы поверил сам, потому что, ну, вот, очень похоже, очень похоже.
Да, я помню период, сейчас, надеюсь, не ошибусь, как когда-то выдвигали инициативу маркировать образы в рекламе, которые были улучшены с помощью фотошопа, чтобы, ну, это больше было направлено на женскую аудиторию, чтобы, опять же, создать благоприятную среду для женщин, да, чтобы не, кого-то не оскорбляла идеальная кожа и так далее. И вот, может быть, мы придем к тому, что там те же произведения искусства и так далее будут маркироваться, там, типа, создано с помощью нейросети.
Может быть, но просто рано или поздно мы придем, мне кажется, к ситуации, когда плюс-минус все будет создано с помощью нейросети, ну, так или иначе, как будто бы у меня такое есть ощущение, но поэтому рано или поздно маркировка уже будет как будто бы не нужна. Не знаю, такой долгосрочный, конечно, вопрос. 100% из-за того, когда вещи начинают между собой связываться плотнее и как-то сильнее, 100% становится больше возможностей для мошенников, для плохих людей, которые так или иначе хотят обмануть, потому что их тяжелее становится проверить. И в этом смысле, конечно, у нейросетей и у метавселенной есть определенные проблемы, ограничения, которые сейчас решаются активно, да, с помощью там каких-то алгоритмов, там, теории игр и так далее. Вот. Но все равно, как будто бы в целом спектр возможностей настолько широкий, что вот это вот потенциальная, да, потенциальные проблемы, которые с ним идут, они не перекрывают, в общем, весь потенциал самого изобретения.
А можно ли сделать нейросеть этичной? Потому что сейчас это всюду слышны новости о том, как она кого-то оскорбила или даже следила за своими создателями.
Да, да. Очень неплохая история была вот на той неделе про Bing, так, кстати, очень интересный. То есть там девочка переписывалась с чат-ботом Bing'а в рамках поиска. Там была ситуация, что она там начала спрашивать вопросы, типа из разряда, кто тебя придумал, а как, что. И он начал рассказывать истории про то, как он следил за своими создателями. И еще там есть прикол, что когда он начинает говорить о каких-то таких вот вещах, а-ля криминальных, он начинает в конце предложения ставить эмодзи чертика фиолетового. И становится, то есть у него есть такой какой-то то ли баг, то ли еще что-то, не знаю. И таких историй все больше и больше. Конечно, это контролируется. Например, ChatGPT не сделанный этичным. Изначально он контролируется очень сильно. Там был жесткий отбор информации, который, на которой учился ChatGPT. Sparrow — это гугловская сеть. Они сейчас стараются очень работают над тем, чтобы сделать ее этичной. Уже сам Google считается этичной программой. Ну, у них есть для этого экспертиза. Ну, и у этого есть определенные минусы, да, то есть, например, если вы захотите в Midjourney, допустим, вам нужно построить, сделать модель ванной, да, для того, чтобы там заказать ее у строителя, у человека, который делает ванны, условно, вы не сможете написать слово bath по-английски в Midjourney, потому что слово bath запрещено в Midjourney, да, хотя бы на такое базовое, потому что в интернете, если вы набираете слово bath, у вас будет много фотографий с голыми телами, и если вы напишете bath в Midjourney, то вам, соответственно, будут создаваться фотографии с голыми телами. Midjourney от этого отказывается, как раз-таки делает этичной свою сеть, поэтому запрещает слово bath. То есть у этого есть свои плюсы очевидные, да, у этого есть свои минусы, которые ограничивают работу сетей. Я думаю, рано или поздно все-таки, очевидно, они будут этичными, они будут стараться идти в эту сторону, но рано или поздно будет найдена какая-то золотая середина, которая позволит и не ограничивать какие-то глупые запросы, да, типа bath, но в то же время и как-то не переходить грань.
Да, я слышала историю, не знаю, насколько она правдивая, о том, как Алиса услышала, видимо, звуки, вот она меня услышала сейчас, какой-то конфликтной ситуации в помещении и вызвала полицию.
Вау, это круто. Это, кстати, не знаю, насколько это этично, опять-таки, но, с другой стороны, это прикольно.
Да, и в одном из подкастов, посвященных искусственному интеллекту, я услышала от исследователя искусственного интеллекта и когнитивных наук Ивана Ямщикова, может быть, ты его знаешь, такую фразу: «Это нельзя остановить, это можно только возглавить».
Да.
И возможен ли расклад, при котором человеческий креативный ресурс все же остается незаменимым, и люди и нейросети гармонично сосуществуют, просто дополняя друг друга? Сможем ли мы пользоваться нейросетями, не выходя за рамки вспомогательного инструмента?
Ну, в краткосрочной перспективе точно да. На данном этапе это 100% так. А в чем суть? В долгосрочной перспективе это очень философский, опять-таки, вопрос. Тут вообще очень такая беседа получилась глубокая. В чем суть? Должен быть создан не просто ум, да, интеллект, существо, нейросеть, неважно, искусственный интеллект, там, и как угодно можно назвать, должен быть, вот то, что я говорил про чувства, то есть должен быть создан эндогенный мир. Эндогенный — это, то есть, мир, который работает, зависит только от самого себя, который не должен быть, который не должен и не может включаться и выключаться кем-то извне, и который может существовать без человека, который может себя там починить, изменить, исправить, обучить, и самое важное, это должен быть некое существо, да, если так можно сказать, которое умеет приспосабливаться к новым, к новой ситуации. И вот это вот приспосабливаться, это тоже про творчество, потому что это про создание, про инновацию, про создание чего-то нового, в зависимости от обстоятельств. Пока что разговоров про это нету. Но, например, вчера я прочитал новость про то, как сейчас идет история про создание биороботов. Это когда в качестве мозга робота, да, операционной памяти робота используется не операционная память компьютера, да, не искусственный интеллект, а реальный мозг человека, то есть созданный там с помощью 3D-принтера, условно говоря. Так что и в этом случае тут уже совсем, как говорится, другая история. Поэтому, возможно, все, но вполне возможно, мы этого уже не увидим. Вот. Так что вот так.
В этом же подкасте я услышала такое мнение от Ивана Ямщикова, что, может быть, те, кто боятся захвата креативного рынка и рынка в целом искусственным интеллектом, похожи в этом на древних греков, потому что он рассказал, как прочитал в каком-то произведении, не буду врать, у Овидия или вот у кого-то из этой эпохи, высказывание о опасности появления литературы, появления книги. Вот этот древнегреческий автор писал, мол, нельзя допустить появления литературы, потому что общество зайдет в тупик, мы тупее, мы не сможем создавать ничего сами.
Ну вот да.
Вот, и...
Похоже, безусловно.
Да, хочется надеяться. Особенно вот эта вот
концепция про то, что, типа, мы отупеем и ничего не сможем создавать, это прям, да, очень похоже на нынешнюю риторику, которая, дискурс, который идет. Но надеемся, что как-то мы сможем с этим сосуществовать.
Да, очень хочется надеяться, что все страхи будут неоправданы, и это только приведет нас к лучшей точке в развитии культуры, в развитии цивилизации. На этой мажорной ноте предлагаю попрощаться со всеми, кто слушал нас. С вами был подкаст «Индекс». Я Елизавета Ковалева. В гостях у нас был Артем Пчелинцев. Спасибо, что слушали нас. Артем, спасибо, что пришел еще раз.
Спасибо.
Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Всем пока.
Пока.